хорошо.
Хорошо.
Здрасте. Давайте начнем. Добрый вечер. Всем большой привет. Спасибо Эдельманам за организацию.
Пожалуйста.
Сегодня я бы хотел начать разговор с недельной главы. Мне кажется, что там есть несколько очень интересных и важных идей. А потом, по мере того, как останется время, перейти на Песах. В нашей главе, в наших двух главах, собственно, в той главе, которую мы читали до этого, которая называется «Тазрия», и в той главе, которую мы будем читать, которая называется «Мецура», рассказывается про очень интересное явление, которое, в общем-то, ошибочно переводится и записывается во многих русских переводах Торы как проказа. Проказа или лепра на медицинском языке – это обычное дерматологическое заболевание, которое вызывается бактерией. Которая это бактерия, лептобактериум, это родственник туберкулезной палочки. Обычное инфекционное заболевание. То есть оно необычное, оно очень тяжелое, его тяжело лечить, но это обычное медицинское заболевание. В то же время то, что описывает Тора, то, что называется цараат, медицинской проказой не является. В то время, когда я учился в Адасе, у нас был дерматолог, который, по-моему, про это даже статью написал, что проказой цараат не является. Цараат не является медицинским заболеванием. Он не вызывается инфекцией. Цараат был совершенно необычным заболеванием. Он появлялся у тех, кто говорил лашон ара. И цараат, он в чем-то созвучен, тому, что называется муци шем ра, тому, кто позорит ближнего, муци шем ра, дословно выносит плохое имя. Несет дурную молву, наверное, по-русски лучше всего перевод. Это вызывает цараат. Это очень интересный момент, потому что, во-первых, это очень интересный феномен, что какое-то заболевание или какой-то знак на человеке явный появляется из-за духовной проблемы. Почему именно из-за злословия? Какие есть мнения? Почему это появлялось именно из-за злословия? Да, было мнение, что грех злословия прилипает как бы к человеку, как проказа. Это интересно, это правда, но есть много других проблем, которые тоже как бы прилипают к человеку. Есть много других грехов. Почему именно злословие? Конечно, это потому, что так Всевышний сказал в Торе. Но пытаясь это понять, дело в том, что злословие еще отличается и тем, что никто, во-первых, злословие чаще всего происходит тайно, нет никаких следов злословия. Человека очень это мешает. Человека тяжело уличить в том, что он делает злословие, в том злословии. Во-вторых, иногда только Всевышний знает, является ли это злословием или нет. Например, если один человек говорит, что другой человек дал пожертвование, допустим, в $20, да, что такой-то дал пожертвование в $20, Если речь идет о человеке бедном, то это не лашон ара, это похвала. Если речь идет о человеке богатом, то это может быть злословием. Это зависит от контекста. Более того, иногда можно передавать отрицательную информацию, но при этом нельзя ненавидеть человека в сердце. Нужно иметь только конструктивные намерения. А никто, кроме Всевышнего, не может знать, какие намерения в сердце у человека. Поэтому различить между злословием и незлословием намного сложнее, чем фактически между любым другим грехом. Он происходит в тайне. И поэтому Тора приводит такой феномен, что именно это явление, которое происходит в тайне и обладает такой разрушительной силой, а именно оно приводит к явным изменениям на коже. Причем это было не только на коже. Во времена Торы, во-первых, такой болезни больше нет, как вы знаете, потому что духовный уровень людей упал. Но во времена Торы это могло происходить не только на теле человека, но и на стенах дома и на одежде. То есть это было явным. Это становилось явным. Грех, то, что человек делал в тайне, становилось явным, очевидным для всех. Более того, что должен был сделать человек, у которого была эта проблема? Он должен был уединиться. Он должен был уйти из стана. И как говорят мудрецы, этот человек разрушал дружбу между людьми, разрушал семьи, и поэтому в наказание он должен уйти из стана. Он должен сам уединиться. Именно поэтому, скорее всего, злословие приходит только приходит из-за духовной причины. Намек, у нас есть раввин Рав Рубин, он сказал очень интересную вещь, что намек на это в том, что про это явление на коже сказана очень интересная вещь. Амок марэгу минаор. Вид, дословно, этой язвы глубже кожи. Но в переносном смысле можно сказать, что это глубже кожи, что это не является заболеванием кожи, что причина глубже, чем кожа. И я бы хотел, прежде чем мы обсудим, скажем несколько слов про злословие, я бы хотел вам привести пару примеров того, насколько важно не говорить плохое о других людях. Сейчас я вам приведу этот пример. После утренней молитвы каждый день принято, это написано в Сидуре, Сидуре Артскролл, это написано на странице 176, Нусах Ашкеназ. Но это написано почти во всех сидурах. Принято после утренней молитвы упоминать 6 вещей, о которых Тора говорит, что их нужно помнить каждый день. Это, как здесь написано, 6 событий, о которых следует помнить. Я вам прочитаю этих 6 событий, поэтому если вы не вспоминали об этом, то вы вспомните. 6 событий. Чтобы помнил ты день исхода твоего из Египта во все дни жизни твоей. Комментарии не нужны, мы будем говорить о Песахе. Воспоминание о даровании Торы на горе Синай. Это второй момент. Дальше, воспоминания о нападении Амалека, которое мы читаем перед Пурима. Помни, что сделал вам Амалек и т.д. И это очень важно. Мы об этом говорили перед Пуримом. Тем более, что мы живем в поколении после катастрофы. Нужно знать, что в этом мире есть люди, которые хотят уничтожить еврейский народ только потому, что они евреи. Дальше. Не забывай, как прогневал ты Господа, Бога твоего, в пустыне. Это очень интересный момент. Как и почему евреи гневили Всевышнего в пустыне. И, может быть, два самых серьезных момента был золотой телец и грех разведчиков. Но об этом мы отдельно поговорим. Это все понятно. Дальше сказано, помни о дне субботнем и об освящении его. Тоже очень важный момент. Мы говорили, что суббота – это как визитная карточка еврея. Как говорил Хафец Хаим раньше в местечках, когда люди не умели читать, у каждого ремесленника висел свой знак. У сапожника висел сапог, у булочника висела коврижка, а у еврея есть свой фирменный знак, который говорит, что он еврей, который ведет себя как еврей. И это суббота. Суббота – это как бы фирменный знак еврея. Мы об этом говорили. Но это пять воспоминаний. Какое шестое воспоминание? О чем еще нужно помнить? Что является шестым воспоминанием? Шестым событием? Совершенно верно. Что нужно помнить, помни, что сделал Господь Бог с Мирьям в пути после того, как вы вышли из Египта. Захор это Ашер Аса Ашем Элокеха ли Мирьям Бадерек Бецетхем Мимицраем. Помни, что Всевышний сделал с Мирьям. Вы не чувствуете контраста? Тут мы вспоминаем такие события. Нужно помнить о субботе, о выходе из Египта, о даровании Торы, об Амалеке и т.д. И вдруг, что Всевышний сделал с Мирьям? Почему это так важно? Как это соотносится с другими событиями? Почему? Это потрясающий момент, который нужно до конца понять. Что произошло с Мирьям? Моше, так как Всевышний все время мог говорить с Моше, Моше должен был быть постоянно готов к тому, что Всевышний может с ним говорить. Это могло произойти в любой момент. И поэтому Моше отдалился от жены. Потому что он всегда должен был быть готов к пророчеству. И Мирьям сказала своему брату Аарону, так сказать, тет-а-тет она ему сказала, что вот ты знаешь, почему это так, мы тоже пророки. И Мирьям и Аарон были пророки. Но мы живем семейной жизнью, почему Моше этого не делает? Почему он как бы возвышается над нами. И Всевышний за это ее наказал проказой. И почему она излечилась? Потому что Моше за нее молился, о котором она говорила. И это тоже много говорит о Моше. Теперь, минуточку, я не кончил. Почему это так интересно? По нескольким причинам. Во-первых, то, что Мирьям сказала Аарону, это было правдой или неправдой?
Это правда.
Совершенно верно. То, что Мирьям сказала Аарону, было правдой. Она это сказала своему брату. С глазу на глаз. Правильно?
Никого не было, как.
Да, она сказала это только своему брату с глазу на глаз. Это была правда. И тем не менее, Всевышний наказывает Мирьям проказой. Теперь, интересный вопрос. Мы говорили, что царат происходит от Моци Шемра. От того, кто злословит. Кто пришел? Я, кстати, не вижу. Мы говорили, что Царат происходит от Муци Шемра. В чем разница между Лашонара, злословием, и Муци Шемра, тот, кто разносит дурную молву? В чем разница? Разница в том, что если человек говорит правду о другом человеке, но это негативная информация, без всякой конструктивной цели, это называется лашонара, злословие. И это нельзя, и за это была наказана Мирьям. Многие люди делают ошибку, они думают, что только если это неправда, если это выдумка, если это сплетня, то это является злословием. Если это правда, то это не является злословием. Это не так. Даже если это абсолютная правда. Но не было причины это говорить другим. Или предупредить других, чтобы они избежали ущерба. Или исправить ситуацию. Или, как мы говорили, даже для того, чтобы другой человек мог выговориться, например, если это нужно слушать, чтобы ему стало легче. Но должна быть какая-то конструктивная цель. Если конструктивной цели нету, то даже если это правда, это является лашон ара. И это очень сильный пример с Мирьям. Конечно, мы можем сказать, что Мирьям была пророчица, и она стояла на очень высокой духовной ступени. И мы знаем, что есть принцип, что Всевышний Медагдеком Цадиким, Кихута Сеара, Всевышний устражает относительно праведников, как дословно до толщины волоска. То есть Всевышний очень строго относится к праведникам. И поэтому как бы Мирьям была так сильно наказана за то, что, казалось бы, другой человек, не на таком высоком духовном уровне, не был бы так сильно наказан. Это правда. Но тем не менее, мы должны избегать говорить лашон ара, даже если это правда. И даже если это тет-а-тет. Даже если в этом нет никакой конструктивной цели. Теперь, еще один пример. Когда мы молимся молитву Шмунайсре, то мы заканчиваем ее следующими словами. После того, как мы произнесли все 19 благословений, мы говорили, что она называется молитва 18 Шмунайсре, но в ней на самом деле есть 19 благословений в будни, в праздники, соответственно, есть меньше. Что мы говорим сразу после этого? «Да будут угодны тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, о Господь мой оплот и избавитель». И что мы сразу после этого говорим? Мы говорим молитву, которая упоминается в Талмуде, в трактате Брахот, составленной Маром бен Рабин. Это был мудрец Талмуда. И сейчас все евреи это говорят. И какая первая просьба в этой личной молитве? Элокай нцор лишуни мира. Дословно, Бог мой, убереги мой язык от злословия. Это первая просьба личная, которую мы произносим после молитвы. Почему? Потому что очень сложно убереться от злословия. Всем сложно. И мы у Всевышнего просим помощи, но мы должны прилагать сознательное усилие, чтобы уберечься от злословия. Это большая галактическая проблема. И лучший пример этого, что Рамбам в кодексе галактических законов пишет, что есть несколько людей, которым очень тяжело в будущем мире получить награду, получить удел в будущем мире. Например, доносчики. И самые тяжелые прегрешения, я не знаю, убийцы. И те, кто называется Баалей Лашон Ара, кто сознательно, так сказать, профессионально распространяет Лашон Ара, сплетни, не то, что это, так, к сожалению, иногда почти у всех возникают те или иные проблемы со злословием. Нужно стараться. Но есть люди, которые это делают с удовольствием и профессионально. Так вот, эти люди попадают в эту же категорию. Потому что Талмуд совершенно серьезно, это не так сказать, не аллегория, а Талмуд совершенно серьезно говорит, что как меч может убивать, так и язык может убивать. То, что мы говорим, обладает огромной силой. Более того, есть аллегория в Талмуде, когда, как бы змей, когда животные приходят к змею и говорят, вот мы на такими созданы, что, например, волк, он охотится, я не знаю, на оленей, потому что ему нужно есть, он так создан. Когда он убивает оленя, он извлекает из этого пользу, ему он чувствует вкус. С точки зрения Мидраша, змеи не чувствуют вкус, потому что они заглатывают свою еду. И животные говорят, спрашивают у змея, ну хорошо, ты охотишься на мышей, но зачем ты жалишь людей? Ты же их не можешь съесть. Никакого удовольствия ты от этого не получаешь. И змей ему говорит, я научился у них самих. Так как они жалят друг друга злословием, не получая никакой практической выгоды от этого. Люди получают удовольствие от самого процесса укуса, так сказать, от самого процесса злословия. Так и я жалю. И это вызывает как бы самое сильное отвращение у Всевышнего. Что как бы грабить очень плохо, красть очень плохо. Но человек может сказать, мне этого не хватало, мне этого очень хотелось, я получаю от этого выгоду. Никакой выгоды о распространении практической материальной выгоды, как правило, от распространения сплетни, профессиональный сплетник не получает. Ему нравится сам процесс. И это с точки зрения Всевышнего, как нанесение ущерба другим людям ради нанесения ущерба. Это как бы особая степень злодеяния. И более того, царь Соломон в книге притчей приводит 6 категорий людей, которые Всевышний, как бы в кавычках, ненавидит, не отходит от них. Первое это человек, у которого, как говорит царь Соломон, инайм рамот, который высокомерен, так сказать, в крайней форме, который считает всех других ниже себя. По разным причинам. Поэтому, например, Рамбам в своем письме, которое приводится во многих сидурах, говорит, что каждый человек должен искать хорошее в других людях и каждый раз думать, чем другой человек лучше, чем он. Например, если другой человек умнее или богаче его, то это очевидно. Но если другой человек беднее, чем он, то человек должен думать, что Всевышний не дал ему много денег, и тому человеку легче, потому что он, наверное, лучше исполняет заповедь от Цдаки. Или если человек знает меньше Торы, чем он должен думать, что с него и спрос меньше. И то же плохое, что он делает, или те ошибки, которые он делает, Всевышний будет считать с него как ненамеренные ошибки. Но если кто-то знает больше, то с него и спрос больше, и т.д. Всевышний нужно всегда видеть других хорошее, в чем они лучше, чем ты. Человек, у которого инайм рамот, который высокомерен, видит всегда, в чем люди хуже. Второе, это лашон шекер. Всевышний не любит патологических лжецов. А третья категория, выядаем шовхот дам наки. Тех, кто убивает невинных. Дальше. Лев Хараш Махашавот Авен. Тот, кто всегда, так сказать, профессиональный гангстер, который всегда планирует всякие подлости другим людям. Имеется в виду, так сказать, на преступном уровне. Пятая категория. Раглаем Мимарот Ларуцдера, который, у которой, так сказать, дословно бежит, чтобы сделать плохое. Шестая категория. Яфек Завим Эд Шекер. Лжесвидетель. Дело в том, что в еврейском суде по показанию свидетелей у человека могут отобрать имущество, и когда был Санедрин, даже казнить, что было очень редко, но теоретически такая возможность есть. И поэтому человек, который лжесвидетельствует, наносит огромный ущерб другому. И кто седьмой тип людей, который даже более ненавистен, чем все эти, включая убийц, гангстеров и т.д. и лжесвидетелей, высоватой ват навшо, мишалех маданим бейнахим, тот, кто распространяет дословно ненависть между братьями, тот, кто специально рассказывает сплетни и заставляет евреев ненавидеть друг друга. Этот человек в глазах Всевышнего даже более ненавистен, чем все остальные. И поэтому с галахической точки зрения лашон ара – это настоящая проблема, с которой нужно считаться. В наше время нету проказы. И мы не можем выполнить тех законов, которые связаны с ней. Мы должны по мере сил изучать законы, связанные с лашон ара, и стараться его избегать всеми возможными способами. Что еще очень важно понять, что злословие не обязательно распространяется только путем речи. Злословие можно распространять через письмо, я знаю, через имейл, факс, видео и любыми другими доступными средствами массовой информации. Злословие можно распространять через выражение лица. Можно так подмигнуть или что-то сказать с таким лицом, что будет ясно, что человек имеет в виду плохое. Можно намекнуть о чем-то плохом. Или, например, можно показать документ или письмо другого человека, которое покажет что-то плохое о нем, ничего не говоря. Все это является злословием. Что нужно делать, когда кто-то вокруг нас злословит? Формально, кстати, злословие, Тора говорит о евреях. Но нет никакой, потому что евреи являются братьями, поэтому с братьями мы должны быть особенно чувствительны. Но понятно, что нету никакой заслуги говорить плохое и о неевреях. И тем более, если человек привыкает говорить плохое, то он, как правило, как любая привычка, он не различает между евреями и неевреями. Так что нужно делать, если кто-то вокруг нас говорит что-то плохое? А если вы думаете, что люди вас послушаются и не обидятся на вас, то нужно попросить их прекратить это говорить. Однако, если вы попросите их прекратить, и это или обидит их, или наоборот вызовет обратную реакцию, они попробуют вас переубедить, скажут еще больше лашон ара, то этого делать не нужно. Вы должны перевести тему. И главное, не верить тому, что вам говорят. Опять же, те случаи, когда можно избежать ущерба, нужно принять предосторожности. Но если вы не, если вам не показан, если у вас нету уверенности, что это то, что вам говорят, это стопроцентный факт, даже если вы принимаете предосторожности, чтобы избежать ущерба, вы не должны верить в это как в стопроцентный факт. Что нужно делать, если нет возможности перевести тему? Этому нельзя верить, и нужно или уйти, и если нет такой возможности уйти, вы в самолете, в поезде, нельзя это слушать. Нужно вставить наушники или заткнуть уши, нельзя это слушать. Нельзя слушать лашон ара. Но если по радио, в самом деле есть разница между тем, что не является общеизвестной информацией, не то, что все знают, и тем, что уже всем известно. В этом смысле, конечно, лучше это не повторять, но вы не добавляйте много к тому лашон ара, если это уже всем известно. Во-вторых, опять же, формально лашон ара относится к евреям. Поэтому, когда радио говорит что-то совсем плохое про евреев, особенно евреев религиозных, выключите радио. Оно не так часто об этом говорит. Мы в какой-то... Да. Да, я об этом сказал, что нельзя слушать лашон ара. И мы как, я как раз объяснил, что делать, если нету выхода. Давайте я это более ясно объясню. Тот, кто слушает и принимает это на веру как стопроцентный факт, верит этому, нарушает заповедь Тора. Если, опять же, если в этом нет конструктивной цели. Да. Еще раз повторим. При каких условиях можно говорить лашон ара, передавать отрицательную информацию? Кстати, все, что мы говорим о правдивой информации. Мы не говорим о выдумках. Что, так сказать, отдельная статья называется «Моци Шемра». Это, так сказать, особая статья, особенно тяжелое прегрешение. Если не просто мы говорим что-то плохое о другом еврее, а мы выдумываем что-то плохое о другом еврее. Есть, например, мнение, что если человек сознательно выдумывает что-то плохое о другом еврее, чтобы очернить его, то Всевышний настолько как бы ненавидит его, этого человека, что он берет заслуги этого человека, заповеди, например, которые он делает, и отдает тому, кто и отдает тому, про которого тот распространял злословие. И наоборот, берет прегрешение того, о котором злословили, и переносит это как бы на счет человека, который злословил. То есть это настолько тяжелое преступление, как мы говорили, что Всевышний наказывает за него в духовном мире. На самом деле это очень тяжелое наказание, потому что все, что мы уносим из этого мира, это наши заслуги. И то, что на самом деле будет с нами в вечном мире, это наши недостатки. Про это даже есть одна история движения Мусар, что был один человек, про которого другой человек засловил. Моци Шемра, выдумывал всякие плохие вещи. И один раз они встретились, и тот, о котором засловили, ему улыбнулся и сказал: «Большое тебе спасибо, что ты про меня засловил». И рассказывал то-то, и то-то, и то-то. Потому что у меня было несколько недостатков, и теперь я знаю, что эти недостатки будут твоей проблемой. Потому что Всевышний взял мои недостатки и передал их тебе. И наоборот, часть заслуг этого человека перешло к тому, о ком злословили. Теперь, при каких условиях можно говорить? Должна быть какая-то конструктивная причина. Как мы говорили, избежать ущерба. Даже для того, чтобы другой человек мог выговориться, ему стало легче, это тоже конструктивная причина. И нельзя преувеличивать. Даже если вы говорите что-то плохое о другом человеке, с какой-то конструктивной причиной нельзя преувеличивать. Нельзя спешить с выводами. Нужно говорить только то, что есть. Если у вас это, вам кто-то это сказал, вы сами это не видели, вы не имеете права сказать это как факт. Вы должны сказать, что мне так сказали. Или есть подозрение, нельзя преувеличивать. Не должно быть другой причины, не может быть другого решения. То есть, например, если вы можете сказать то же самое, не упоминая личности человека, который это сделал. Или вы можете поговорить с тем человеком, с которым проблема связана, и вы думаете, что он вас послушает, или любой другой способ избежать этого, нужно избежать. Дальше. Нельзя говорить лашон ара, если вы делаете это из ненависти. То есть, даже если, казалось бы, есть конструктивная причина, но вы делаете это из ненависти и получаете от этого удовольствие, этого делать нельзя. И еще один пункт, который иногда создает проблемы, нельзя говорить плохое о другом человеке, если это приведет к тому, что наказание, которое он понесет за то, что он сделал, будет больше, чем то наказание, которое предусматривается Торой. И это иногда делает ситуацию более сложной. И поэтому, на самом деле, всегда, когда вы хотите, вы считаете, что нужно о ком-то сказать лашон ара, кроме таких мелких бытовых вещей, опять же, даже если вы, опять же, мы говорим про слушать, если кто-то вам что-то рассказывает, это включает лашон ара, но вы этому не верите, и вы слушаете, или только для того, чтобы дать человеку выговориться, чтобы ему было легче, например, его обидели, я не знаю, ограбили, я не знаю, что-то плохое с ним случилось, ему нужно выговориться, вы думаете, я не знаю, правда ли это 100% или нет, но человеку нужно выговориться, ему будет лучше. Это мицва, это не лашон ара, вы в это не верите 100%, вы это не распространяете, что очень важно, то плохое, что он говорит. И другая мицва, заповедь, это если вы слушаете то плохое, что говорит другой человек, для того, чтобы переубедить его. Например, вы думаете, он вам что-то плохое говорит, а вы говорите, вы знаете, наверное, этот человек так сделал, потому что, я знаю, он был в состоянии аффекта. Или, вы знаете, там у этого человека, к сожалению, есть, я не знаю, душевное заболевание. Или у него такой плохой характер, он не сделал вам это лично. Он всегда, он очень раздражительный, он на всех срывается. Или что-то такое. Или объяснит это совсем в другом свете. Тогда можно выслушать, это наоборот будет заповедью. Это в двух словах то, что я хотел сказать про лашон ара. Да. Смотрите, в этом обсуждении политических проблем есть тонкости. Я, как, опять же, практический закон, посоветуйтесь с вашим раввином. Есть несколько тонкостей. Во-первых, есть разница между тем, что общеизвестно, и тем, что не общеизвестно. Это я вам просто говорю, первый момент. И, в принципе, то, что общеизвестно, имеет другой статус. Стоит это повторять или нет, это другой вопрос. Второе, есть разница, опять же, между тем, что говорят о евреях и неевреях, и Нужно спросить у раввина. Но то, что общеизвестно, например, это уже всем известно, и все это знают, потому что все об этом говорят. Если вы это повторяете, я не думаю, что это имеет тот же статус, что вы говорите о том, что неизвестно. Теперь...
Вот обсуждается программа, президент.
Что вы делаете с конструктивными намерениями, не является злословием. Например, если вы хотите пойти в бизнес с кем-то, вы можете позвонить его другу или бывшему компаньону и попросить рассказать самую негативную информацию о нем. Это ваше право. Это обязанность с другой стороны рассказать все как есть. Вы не обязаны этому 100% верить, как истине в последней инстанции. И нельзя, например, явно показывать, что вы меняете отношение к этому человеку, там, прекращать с ним здороваться и т.д. Но вы можете не идти с ним в бизнес на основании этого слуха. Вы не обязаны нести никакой ущерб из-за этого. Это полностью легитимно. То же самое относительно сватовства. Можно спрашивать про все недостатки и рассказывать про всех недостатков. Потому что это очень серьезная вещь, женитьба. И люди имеют право знать правду. Но рассказывать то же самое кому-то, кто не получает из-за этого никакой пользы объективной, конструктивной, просто ради удовольствия, вот это злословие. И вот это очень плохо. Потому что с точки зрения Торы, то, что мы говорим, это очень важно. И я должен, не надо привести много примеров. Все благословения, которые мы говорим, молитвы, которые мы молимся, мы говорим, это очень важно. Какая, казалось бы, разница для Всевышнего, сказали мы это или нет? Всевышний знает, что у нас происходит в сердце. Даже если мы говорим одно, а думаем другое, Всевышний это знает. Зачем ему так важно, чтобы мы это говорили? Речь, то, что мы говорим, обладает силой. Человек называется медабер в Торе. Есть животные, а есть люди. Люди в Торе называются медабер, говорящий. Это сила человека, то, что он говорит. Например, та же цараат, то, что, как мы сказали, неправильно переводится как проказа, она делала человека нечистым, ритуально. Теперь очень интересный закон Торы. У человека появилась язва на коже, он злословил. Опять же, в наше время это не происходит, у него появилась язва. И, допустим, этот человек прекрасно знает законы Торы, и он знает, там есть определенные критерии по внешнему виду, это язва, которая делает его нечистым. Он чист или нечист? Более интересный пример. Он пошел к раввину, который сказал ему, ты знаешь, я написал трактат про эти язвы, и я тебе на 100% говорю, что это нечистая язва, то, что у тебя есть, по законам Торы. Он чистый или нечистый этот человек? Очень, очень хорошо. Да, вы правы. Очень интересная вещь, что у человека язва на коже, и он знает, что язва делает его нечистым. И он идет к раввину, допустим, к другому мудрецу, он ему говорит, что эта язва нечистая. Он все равно чист. Что делает его нечистым? То, что он приходит к коэну, и коэн говорит ему, вот это слово, которое говорит коэн, то, что он говорит, это слово меняет всю ситуацию, объективную реальность. И галахически делает его из чистого нечистым. Слово Коэна. Это, на мой взгляд, огромный урок для такого человека, который злословит. Это показывает его, что может сделать его нечистым, что меняет одно слово. Не объективная язва, которая есть на коже, а это слово, которое говорит этот Коэн. Более того, сейчас, например, на Даф Йоми, на листе Талмуда, который учат каждый день, изучают законы с тем, что называется назир. Это человек, который добровольно отказывается от вина и есть на какой-то период времени. Это и до этого изучали законы с тем, что связано недер, дословно зарок, то, что называется вау на английском, клятва. Когда человек клянется что-то не делать или что-то делать. Так вот, с галахической точки зрения, его слово меняет галахический статус материальных объектов вокруг него. То, что он сказал. Например, если человек... Кстати, клятва, это не то, что нам рекомендуется делать сейчас. По некоторым причинам. Но если человек вдруг решает, что он становится назиром, то вино, которое до этого он мог пить, становится как бы не кошерным для него, он не может его пить в течение какого-то времени. И еще есть много аспектов у этого. Слово меняет ситуацию вокруг нас. Слово обладает силой. То, что мы говорим, очень важно. И опять же, поэтому все, как бы наше общение с Всевышним, происходит через слова, через молитву, через изучение Торы. Это фактически наш диалог со Всевышним. Слово очень важно. И поэтому к тому, что мы говорим и как мы говорим, нужно относиться очень серьезно. И опять же, всеми силами стараться избегать злословия. Есть... Мы говорили про Хафец Хаима, это был раввин Исраэль Мейер Каган, который жил в Польше в конце 19-го, в начале 20 века. Ему было почти 100 лет, когда он умер в 1933 году. И он, видя, какая проблема существует со злословием, написал книгу, которая называется «Хафец Хаим», «Желающий жизни». По перефразу псалма «Ми аиша хафец хаим». «Нцор лешон хамира, усфатеха мидабер мирма». Кто человек, который желает жизни? Пусть он избегает злословия и не дает своим губам, дословно, говорить обман, ложь. И это очень сильная фраза, если вы об этом подумаете. Что нужно делать людям, которые желают жизни? И мы, кстати, говорим этот псалом не один раз во время службы в синагоге. Что нужно делать человеку, который желает жизни? И жизнь имеется в виду и как счастливая жизнь в этом мире и в будущем мире. Избегать злословия. Это не так просто, как многим кажется. Это очень просто понять умом, но это не так просто притворить в жизнь. Талмуд говорит, что это один из грехов, одна из проблем, которая доставляет людям удовольствие. Людям почему-то очень нравится злословить, они так устроены. И поэтому бороться с этим очень тяжело. Очень тяжело часто бывает менять тему или не верить тому злословию, которое вам говорят. Это на самом деле очень тяжелая заповедь, очень непростая. Но мы должны стараться, насколько мы можем, не злословить. и не верить тому злословию, которое есть вокруг нас. Опять же, кроме тех случаев, когда есть какая-то конструктивная польза, или для того, чтобы избежать ущерб. Я думаю, что на сегодня мы закончим. Очень хороший момент. Из чего, как бы, вообще так написано в Торе, да? Так Всевышний сказал. Но на самом деле нечистота связана со смертью, да? Что является авиа вота тума, как главным источником нечистоты является труп. И он передает нечистоту всему, что соприкасается с ним. Другие виды нечистоты, они менее тяжелые. И не каждый вид нечистоты передает нечистоту другому. Зависит от уровня нечистоты. И опять же, так говорит Тора, почему труп является видом нечистоты? Потому что на самом деле живой человек не передает нечистоту в такой форме. Неважно, хороший он или плохой, потому что мы верим, что в каждом человеке есть чистая душа. В этом наше некоторое разногласие, как мы говорили, с другими религиями. Мы считаем, что человек не приходит грешным в этот мир, что душа каждого человека чистая. Как мы говорим утром, одной из первых вещей, которые, когда мы встаем, мы говорим утром, «Элокайны шамаши натата биты гураги», «Бог мой, душа, которую ты даровал, мне чиста, ты сотворил ее, ты создал ее». Всевышний каждому дает эту чистую душу. К сожалению, иногда, когда эта душа, так сказать, философски, это немножко более сложно, но соприкасается, иногда борется или вживается в животное тело, то человек иногда из этой комбинации не выходит победителем, он не всегда бывает чистым. Но душа, которая дается каждому человеку без исключения, она чистая. А мы об этом говорим. Это как бы... Мы даже считаем, что душа каждого человека происходит из самой вершины духовных миров. То, что, так сказать, аллегорически называется «из-под престола славы Всевышнего». Она выше ангелов духовно. Душа каждого человека, без исключения. Она чистая. И поэтому живой человек не является источником нечистоты. Вот когда эта душа уходит из тела, то само это тело без души, оно является не источником нечистоты, потому что оно является, к нему нужно относиться с уважением, его над ним нельзя, так сказать, как бы надругаться никаким образом. Но само это тело без души – это источник нечистоты. Потому что чистая душа из него уходит. И все остальное является меньшим источником нечистоты. Опять же, на самом деле, в чем-то тот же пример, что, опять же, с философской точки зрения, что месячные женщины – в некотором смысле, опять же, в меньшей степени является источником ритуальной нечистоты, потому что это символизирует как бы не сработавший потенциал дать новую жизнь. Когда женщина не беременеет, то как бы этот потенциал пропадает. В этом, так сказать, аналогия. И миква как раз символизирует очищение, потому что вода символизирует жизнь и символизирует Тору. Есть много аналогий на этот счет. Опять же, так написано в Торе, это как бы философская, в некотором смысле, интерпретация этого. Но так многие люди это объясняют. Вода символизирует Тору во многих местах в еврейской традиции. Нет, еще раз, царат, который упоминается в Торе, не был инфекционным заболеванием, он не был заразен, и он приходил только как духовное явление.
Один вопрос.